сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою – все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
19 сентября 2023 года, 12 часов дня в Москве. Теос Медиа приветствует вас. И, как всегда, в это время в прямом эфире Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать совершенно потрясающую книгу пророка Исаии. Тексты, в которых глубина смысла сочетается с невероятной, я бы сказал, тяжестью значения этого смысла для нашего сознания. И сегодня мы читаем 29 главу книги пророка Исаии, и поговорим мы о нищем духе и о жадной душе. И, наверное, пожалуй, эпиграфом вот ко всей этой передаче сегодняшней, ко всему этому прочтению, будет, конечно же, цитата из знаменитой Нагорной проповеди Иисуса Христа, нашего Спасителя, нашего Господа. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть заколают жертвы. Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление, и будешь унижен. С земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Вот такие, в общем, страшные, в каком-то смысле, с психологической точки зрения, во всяком случае, строки, в которых описывается какое-то совершенно непостижимое для нас унижение человеческого достоинства, на первый взгляд. Речь из-под праха. И голос, который напоминает голос чревовещателя. Кто такой чревовещатель? Это человек, который говорит, не раскрывая рта. Вот в чем смысл чревовещания. Вы слышите голос, но вы не видите никакой артикуляции. Губы, уста не двигаются. И вот здесь стоит, пожалуй, одну очень важную вещь сказать. Ариил. Это очень любопытное слово. Это своего рода второе название Иерусалима. Буквальный перевод этого слова – очаг Господа. И под словом «очаг» здесь, конечно же, подразумевается место, где горит огонь, место, на котором сжигается жертва. И очаг, конечно, в смысле и простом очень у очага греется. Очаг согревает жителей дома. И в этом смысле Иерусалим, именно Иерусалим, это очаг Господа. Почему? Потому что там жертвенник. Жертвенник, на котором постоянно горит огонь. Об этом и в книге Левита говорится, и в других местах. Безусловное требование закона Моисея – огонь на жертвеннике никогда не должен угасать. И даже Иосиф Флавий в своих знаменитых иудейских войнах и описывая трагедию гибели Иерусалима в 70-м году после Рождества Христова, указывает, что огонь на этом жертвеннике горел до самого последнего момента, пока не разрушен был храм, пока он не сгорел. И жертвы приносились, даже несмотря на то, что в городе люди умирали от голода во время знаменитой осады Титом Веспасианом. Жертвенник, вообще говоря, жертвенник как место, где сгорает жертва, где горит огонь, это центр любой религии. И для нас, христиан, безусловно, жертвенник – это крест. К креста Иисуса Христа, на котором, как говорит апостол Павел о себе, «Я распят для мира, и мир для меня». Тот же Павел в послании к Галатам утверждает, что он сораспялся Христу. Впрочем, живет, хотя живет уже не он, но живет в нем Христос. А жизнь, которая он все-таки живет, он живет верою Иисуса Христа, который предал себя за нас и возлюбил нас. И вот кроме того, что мы уже сказали, обурили как очаги Господа, это город, в котором жил Давид. Давид, естественно, предок Христа. И Христа называют сыном Давидовым в Евангелии, особенно в Евангелии от Матфея, это часто употребляется фраза. «Приложите год к году, пусть заколают жертвы», говорит пророк Исаия. Это вот прибавление и добавление времени. Времени, в котором обычная религиозная жизнь еще возможна. Но очень скоро, как мы с вами знаем из истории, этот очаг погаснет и надолго. Я имею в виду очаг жертвенника в Иерусалиме. В латинском тексте вот этого отрывка, который я зачитал в самом начале этой передачи, вращение всей религиозной жизни, да, вокруг этого жертвенника заканчивается как будто задним числом. Она прекращается. Дело в том, что Иерусалим или Ариил, как мы уже сказали, будет стеснен. В восточном переводе прямо фраза звучит: «Я стесню жертвенник». Сама возможность жертвы будет сокращена. Жертвы как неотъемлемой части нашего личного бытия. Потому что хотим мы или не хотим это признавать, но мы всегда чем-то жертвуем. Возможным ради действительного, действительным ради возможного, карьерой жертвуем ради близких людей, близкими людьми ради карьеры. От жертвы не уйти, она везде присутствует. Осознаем мы это или нет, это другой вопрос. Так вот, речь идет о том, что сама способность человека к жертве, я думаю, и это имеется в виду, будет сокращена в эти печальные дни, которые, давайте, так, если устремить взгляд пророка Исаия в наше время, то эти дни можно, согласившись с апостолом Павлом, назвать тяжкими. Очень трудно переносимыми временами, когда в елизаветском тексте звучит фраза «озлоблю жертвенник Господа». Очаг остался, огонь горит. Способность что-то принести к этому очагу, пожертвовать чем в человеке, стеснена сегодня до невероятности. Огонь все еще горит. И вот посмотрите, что бы ни случалось с иудеями, куда бы их ни бросала историческая их судьба, и, давайте скажем, провидение Бога, несмотря на то, что жертвенник, огонь на жертвеннике погас, и храм в Иерусалиме был разрушен на долгие-долгие годы и до сих пор не восстановлен, этот огонь продолжает гореть в сердцах людей, которые верят в Бога Авраама, Бога Исаака и Бога Иакова, Бога Израиля, Бога Давида, Бога Моисея и так далее. И огонь всегда в сознании, в религиозном сознании иудейском олицетворял собой присутствие Бога посреди своего народа. И, кстати говоря, вот я когда был в далекий 1996 год в Иерусалиме, в музее Яд Вашем, музее, посвященном памяти жертв Холокоста, массового уничтожения 6 миллионов евреев. Так вот там, при входе в этот музей, вы видите, первое, что вы видите, это такой интересный памятник, расположенный такие символы городов, где были лагеря смерти, и с вечным огнем в каждом. И нам объяснили, что это символизирует того, что в страданиях своего народа Бог присутствовал рядом с ним. Бог посреди. И вот этот очаг Господа, этот стесненный жертвенник и предвиденная, прозреваемая далеко вперед будущая осада этого Иерусалима земного, и, я осмелюсь сказать, и сегодняшняя осада этого небесного града внутри человека продолжается. Стеснено все, трудно. И вот эти страшные, на первый взгляд, непонятные слова звучат. «И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя». Вы знаете, я привык как-то давно уже, много я слышал комментариев, проповедей даже, которые этим отрывкам посвящены. И там всегда акцент делается на униженности этой речи. Есть такое толкование, что речь идет о каком-то демоническом шепоте из-под праха человеческой природы. Ну, наверное, можно об этом говорить. Но я почему-то, вот когда готовился к этой передаче, вспомнил знаменитый, можно сказать, классика кинематографа, фильм польского режиссера Анджея Вайды, который называется «Пепел и алмаз». Пожалуй, самым сильным, если не центральным моментом этого фильма является сцена, в которой молодой человек, который в конце фильма гибнет, и девушка разговаривают на церковном кладбище. Разрушенная, разбомбленная церковь, речь идет о 45-46 годе, сразу после окончания войны. И даже, что примечательно, Вайда поместил там распятие, там Христос, поскольку все разрушено, вниз головой висит это распятие. Оно такое, на таком металлическом тросе подвешено. И вот они стоят у могилы, и молодой человек читает надпись на этой могиле. Там стихи, знаменитые стихи польского поэта, Норвит такой был. Пожалуй, этим стихотворением он прославился среди всего мира, не только среди польской культурной элиты. И там такая фраза, которая мне запомнилась. Хотя вот все стихотворение очень трагично, такая эпитафия. Вот ты ушел из этого мира, ты ушел в прах, как из праха и вышел. Это же я вот так своими словами пересказываю. А что же пепел этот скрыл от нас? И такая фраза: «А вдруг из пепла вдруг блеснет алмаз, блеснет со дна своею чистой гранью». И я не случайно, дорогие слушатели, привел в самом начале цитату о блаженстве духовной нищеты. Мы живем с вами в эпоху, когда дух человеческий унижен, когда духовная нищета уже не воспринимается как благословение, а как некое проклятие, когда человек ценится за то, насколько он способен за себя постоять, а не за то, насколько он способен собой пожертвовать. И вот эта унизительность, я говорю сейчас даже в психологическом аспекте нашего существования, на фоне которого звучит еле слышно из-под праха земного существования, с земли, вот этой двусмысленности нашей жизни здесь, все-таки звучит голос Духа. Это положение, состояние, если хотите, в которое очень надолго вошло иудейское сознание, и в котором достаточно долго пребывает и сознание христианское. Низверженный, говорящий из земли, речь, которая стелется над прахом, так говорит восточный перевод. И голос как будто призрачный, который шелестит и шепчет. И я повторюсь, мы живем во времена чрезвычайной униженности человеческого духа. Духа, который, я напомню, по словам Соломона в книге Притчи, 20 глава, 27 стих, является светильником Господа. И вот это человеческое слово, которое звучит из-под праха. Возьмите всю литературу 20 века, хорошую литературу, литературу, как принято называть, экзистенциальную, Грэма Грина, Дудинцева, нашего советского автора, да многих других, я не буду перечислять фамилии, очень много, Франсуа Мориак, французский автор, замечательный совершенно писатель, их действительно читаешь, да тот же Ремарк, они пишут об этой униженности, они пишут о том, что вот это человеческое слово еле слышно из-под праха развеянных иллюзий по поводу человека. Земли упрямого, жестокого существования, унижения собственной смертностью. И вот, этот, вот это слово, слово, которое предназначено для того, чтобы быть носителем смысла, смысла в том числе и вечного, слово человеческое, его почти не слышно. Подавленные смертностью собственного тела, униженные рабством своей души, зависимостью ее от этого тела греха и смерти, да? Дух человеческий шелестит и шепчет. Смотрите, даже Боянни Крестителя Спаситель сказал, что он как тростник, колеблемый ветром. И вот в последнюю четверть 20 века и, наверное, можно сказать, и первую четверть 21 века это особенно актуально. Слышна ли сейчас речь Духа? Вот очень интересно, я недавно публикуется постоянно очень много интересных воспоминаний. Вот дневники Варлама Шаламова публиковали в журнале «Знамя» в 22 году. Новые какие-то обнаруженные записи из архивов. Человек, который жил, пожалуй, период страшный, когда понятие души было растоптано вот этой жестокостью системы. Я напомню, Шаламов 19 лет провел в лагерях. И вот он пишет, как растет искусство. Растет ли оно от душевного сопротивления времени? Смотрите, какие слова. И дальше он говорит, вся литература нашего времени, человек пишет 60-е и 70-е годы 20-го столетия, вся литература нашего времени, крах гуманистического строя 19 века. Трехвековая волна, пишет он, сейчас обнажает дно времени. Атеистический 18 век, материалистическая философия 19 века и безмерность пролитой человеческой крови в 20 веке. Крах всего прошлого наследия. Обнажено дно трехвекового отлива. Смотрите, какие слова. И это при том, что сам Шаламов утверждал, что в Бога не верит, хотя отец у него был совершенно потрясающий священник и миссионер. Вот любопытно. И вспоминаются стихи одного поэта-шестидесятника, который так очень пронзительно крикнул, если не сказал. «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека, я давно уже не человек». А у Шалама вот этот процесс деградации человеческой личности описан в его стихотворении «Тарабарский язык». Это глухая речь из-под праха. Они становились седыми, без неба, без хлеба, без книг, теряя и совесть, и имя, уча тарабарский язык. Вот такое, я думаю, мы вполне можем здесь довериться такому телескопическому взгляду, видению пророка Исаии, данному ему Богом, на состояние, в том числе и современного сознания. Времена, когда очень тесно, времена, когда очень трудно, времена, когда очень тяжело. И все это очень трудно переносить человеку. Потому что я часто это повторяю. То, какому насилию подвергается сегодня душа человека, наверное, ни в какое сравнение не поддается с тем, что доводилось переживать предыдущим поколениям. И все-таки, возвращаясь к словам Спасителя, блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. Это про них, это для них, это о них. Времена очень тяжелые, когда все, что должно быть высоким в человеке, унижено. Оно шелестит и шепчет. А все низкое, отвратительное, мерзкое громко кричит и разговаривает. Посмотрите, что творится в сетях. Все эти блогеры, которые всякие отвратительные записи выкладывают, сжигают машины в прямом эфире, там показывают части своего тела, все что угодно. Миллионы просмотров. Низкое очень громко. Высокое еле слышно. Я сейчас говорю о массовом сознании. Какая-то пыль кругом, и эта пыль лезет в нос, в рот, в уши, в глаза. Множество врагов твоих будут, как мелкая пыль, и полчища лютых, разлетающиеся плева. Ну, это своего рода отходы такие от обмолота пшеницы или любого другого зерна. Как мелкая пыль после молодьбы, как пена на поверхности жизни, как развеянная мекина. И здесь как бы тоже значения всегда двойные. Есть смысл прямой, есть смысл переносный. Конечно, речь идет об атаке ассирийской армии на Иерусалим, о более поздней осаде Иерусалима Вавилоном и царем Навуходоносором. Смотрите, вот если говорить о том, что в дальнейшем пережило человечество, и беспощадные орды, как развеянные мекина, эти приходящие нашествия варваров, язычников, возьмите этот очень талантливый, здорово описанный нашим писателем советским Яном в его трилогии «О Чингисхане и Батыи», вот это нашествие жуткое совершенно, которое сметает все на своем пути. И все это потом как пыль развеивается. Вспомним с вами нашествие гуннов на Рим. Совершенно стихийно, неожиданно все это набрасывается, потом разлетается в кучу. Откуда и как? Непостижимо. Вот эта теснота приходит. Пожалуй, стоит тут вспомнить знаменитого доктора Живаго Пастернака. Вот очень здорово описано, как вдруг стесняется этот очаг, как еле-еле тлеет огонек духа в человеке. Дикость, варварство, какая-то пена на поверхности. И все это кричит, а человеческий голос превращается в едва слышный шепот, да и то человек, говорящий при этом, не раскрывает рта. Как быстро это происходит в Германии в 1933 году, когда вся эта толпа поднимает руки в приветствии нацистам. Ужас, ужас, ужас. И по историческим масштабам вся эта пыль довольно быстро рассеивается. Всего 12 лет пробыл Гитлер у власти, сколько кошмара с этим связано. Ничтожество души. Когда последствия греха вдруг обладевают достоинством личности. В массовом порядке. Об этом писал еще Эразм Роттердамский в своей «Похвале глупости». Позже писал об этой глупости Дитрих Бонхёфер, о феномене массового поглупения. Вся эта пыль, она вся враждебна по отношению к человеку и ко всему человеческому. И Исаия дальше продолжает свое видение. Он описывает потрясение города, потрясение Иерусалима. А город, ведь что такое город? Он олицетворяет собой сообщество определенное. Это не только место, окруженное стеной. Это общество людей, согласных друг с другом в чем-то. И вот здесь вдруг Господь посещает Иерусалим. Буря, вихрь, всепожирающий огонь. Вмешательство Бога очевидное и всегда своевременное. Смотрите, как пишет пророк Исаия: «И как сон, как ночное сновидение будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех, выступающих против него, и укреплений его, и стесняющих его». Любая атака на очаг Господа, на жертвенник, на крест, на котором умер за нас с вами Иисус Христос, потому что нет другого очага, у которого может согреться человеческая душа. Нет другого очага, который может осветить человеческий дух. Здесь, конечно же, в словах Исаии есть и намек на будущее поражение всего ассирийского войска, которое осадило Иерусалим. Об этом и в книге «Царств» описано, и мы об этом уже говорили, да? 85 тысяч солдат пали замертво у стен Иерусалима, и армия ушла от города. Но здесь еще вот этот аспект вот этого нашествия пыли, как я уже говорил, исчезает, как сон. Очень многие, кстати говоря, люди, которые пережили подобные времена, читаешь вот воспоминания людей, они воспринимают все произошедшее с ними как некий сон, от которого они вдруг однажды проснулись. Об этом пишут все, пережившие опыт лагерей, тот же Виктор Франкл и Прима Леви, наши авторы, все, кто пережил вот эти кошмары. Ты выходишь, это все действительно как сон. Неужели это было со мной? Неужели я это пережил? И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается душа его, и как жаждущему снится, что он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет и множество народов, воюющих против горы Сион. Вот тут двойное значение смысла сон. Да? С одной стороны, те, кто пережил эту трагедию, говорят об этом как о чем-то, что им приснилось. С другой стороны, те, кто мечтает покорить этот очаг духа, победить этот город, это духовное сообщество, они проснутся однажды. Им казалось, что они что-то едят и что-то пьют, но проснутся они голодными и жаждущими. Потому что любая атака на дух человеческий, на все высокое в человеке. Да, она заглушает голос человека, голос духа, так что он превращается в шепот, но враги не насытятся. И вся эта борьба с духом оказывается бесполезной, бессмысленной и бесплодной с вечной точки зрения. Мои дорогие друзья, сейчас прервемся на небольшую паузу, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
19 сентября 2023 года, 12 часов 30 минут московское время. Теос Меди у вас в гостях, в прямом эфире, как всегда, в это время Василий Ласточкин. Мы говорим с вами сегодня о духе, о достоинстве и нищете. О нищем духе и о жадной душе, читая 29 главу книги пророка Исаии. Да, еле слышна эта речь человека, этот голос духа, он шелестит, он шепчет. Из-под праха развеянных иллюзий, иллюзий по поводу человека. Гуманистические идеалы, вот мы с вами цитировали того же Шаламова, рухнули. И человек, в общем-то, знаете, после 20 века заявлять о том, что человек звучит гордо, но это по меньшей мере легкомысленно. Виктора Франкла, интересно, его спросили, кто ж такой человек-то все-таки? Человек, который пережил ужас концлагеря, великолепный психоаналитик. Он сказал, человек – это существо, которое изобрело газовые камеры и печи концлагеря Освенцим. И слава Богу, что он оговорился после этого. Но это еще и личность, которая входила в эти газовые камеры с молитвой на устах и поднятым к небу взором. Из-под праха еле слышно шелестит речь человеческая. И мы утверждаем вместе с пророком Исаией и опираясь теперь уже на новозаветное понимание состояния человеческого духа. Блаженны нищие духом, ибо их Царствие Божие. Вот смотрите, сон. Врагам снится только, что они победили. Им снится, что они насытились, уничтожая все духовное. Им снится, что они напились, убивая все высокое в человеке. Посмотрите на судьбы людей, которые разрушали храмы, уничтожали в людях веру. Они так и остались голодными, они так и остались жаждущими. Потому что вечный смысл не преодолеть никакими временными иллюзиями, не получится. И вот духовная нищета, о чем она говорит, что мы понимаем, мы рано или поздно приходим к такому времени и месту в своей жизни, когда мы понимаем, что рассчитывать на себя, на свои силы, питать свою душу иллюзиями, а в этом смысле душа всегда жадная. Как только исчезает одна иллюзия, возникает другая. У нас были иллюзии по поводу рая на земле социалистического, что кто не был никем, тот станет всем, и что от каждого будет по способности и каждому по потребности, и что все... Нет, эта иллюзия развеялась. Потом пошла другая иллюзия, когда возникли два волшебных слова, два идола, демократия и рынок. Вот теперь у нас есть демократия, рынок, всем нет. Ни капиталистического, ни социалистического, никакого другого рая на земле человек не построит. И человек не будет в этом контексте никогда звучать гордо. Если мы хотим ограничить человека временным и внешним. И вот эти попытки создавать все новые и новые иллюзии. Иллюзия научно-технического прогресса, который спасет нас. От чего он, интересно, спас? И посмотреть, что творится, да хотя бы вспомните атомную бомбу. Любое достижение научно-техническое оказывается палкой о двух концах. Едешь в метро, смотришь, как люди зависят от этих телефонов, глаз не могут оторвать от этих экранов, и страшно становится. Я не против телефонов и не против интернета. Есть везде своя польза, и человек может найти везде, но это всегда, всегда двусмысленно. И вот есть еще и пророки, о которых говорит Исаия. Это люди, которые научились выдавать желаемое за действительное. Знаете, я вот иногда говорю, это люди, которые стреляют куда попало. И вдруг получается, что куда-то все-таки они попали. И вот вокруг этого места, куда они попали, они рисуют мишень потом. Да, мы туда, мол, и целились. Это мышление, которое ориентировано на пыль, на пену. Это манипулирование массовым сознанием. Когда вы стреляете в него, куда-то вы все равно попадаете. Гоняясь за временем, пытаясь идти с ним, много эти люди теряют, упускают из вида вечное. И они всегда опаздывают в своих суждениях. «Изумитесь и дивитесь, — говорит пророк Исаия, — ослепшие и ослепляющие других, опьяневшие, но уже не от вина, и шатающиеся, но уже не от секеры. Господь навел на лжецов дух усыпления, глубокий сон, а в некоторых переводах закрыл их умы, заперт разум». Давайте вспомним первую главу послания к римлянам, где апостол Павел утверждает, что Бог людей, которые поверили лжи, которые заменили истину ложью, отдал во власть превратному ума. И теперь этот ум, который спит, все еще живет в иллюзиях, создавая их все новые и новые, как мы любим в своем бессознании новые и новые сны создавать, он спит по отношению к вечному. Во времени он бодрствует. Но с точки зрения вечного, внутреннего, духовного, этот разум спит. И вот эта духовная слепота, душевная тупость, смотрите, как Исаия ее описывает. Для них книга, а есть только одна книга, друзья мои, которую можно назвать книгой с большой буквы, это Библия. Для них эта книга закрыта. О, они черпают оттуда много полезного. Всякие духовные принципы, душевные правила, религиозные обычаи, все что угодно можно оттуда взять, если захотеть. Но самое главное, что в этой книге смысл этим слепым людям недоступен, потому что духовная слепота и душевная тупость выдает голос праха за голос духа. Потому что, понимаете, весь ужас в том, что вот эта пыль, из-под которой прах, да, из-под которого слышен голос духа, она же говорит, она же кричит очень громко. И вот люди, это люди, о которых потом, кстати говоря, вот эти слова Исаии цитирует сам Спаситель. Это люди, которые приближаются к Богу устами, а сердце их далеко от Него. И очень часто, кстати говоря, пророк Исаия, один из наиболее цитируемых Спасителем в его проповедях, в его беседах, в его речах. Об этом стоит как бы время от времени себе напоминать. А стало быть, раз сам Господь наш цитирует пророка Исаия, нам стоит его читать, погружаясь все глубже и глубже в эти тексты. И опять, как мы уже в прошлой передаче с вами, читая 28 главу книги пророка Исаия, об этих столах, наполненных отвратительной блевотиной, об этой о короткой постели, узком одеяле, о попытках договориться со смертью, снова звучат слова пророка Исаии о том, что Господь поступит необычайно, чудно и дивно. И мудрость мудрецов погибнет, и разума у разумных не станет. И смотрите, уже апостол Павел этот отрывок цитирует в первом послании к Коринфянам, в первой же главе. «Обращаясь к ограниченному, плотскому, душевному пониманию жизни и ее смысла». Мудрость креста, возвещает апостол Павел. И возвещает он это юродство креста, которая для эллинов является безумием, для иудеев – бессмыслицей и бессилием. Горе, горе, Горе тем, говорит пророк Исаия, кто хочет скрыться в глубину. Так говорит 15 стих 29 главы книги пророка. Люди, которые прячутся иногда даже от самих себя. Кто увидит, кто узнает. Беззаконие, которое таится в глубоком колодце человеческого сердца. Это сердце лукаво, как сказал пророк Иеремия в 17 главе. И крайне испорчено, его никто не может знать. Я сейчас говорю даже о своем собственном сердце. Кто-то сказал, и я с этим не могу не согласиться, что пророки – это люди, которые ходили над бездной своего сердца. И вот здесь совершенно потрясающая фраза, 16 стих 29 главы книги пророка Исаии. Какое безрассудство! А в латинском тексте переводе этого отрывка «извращение». Глина, которая учит горшечника. Изделие, которое судит сделавшего его. Произведение, которое спорит с художником. Вообще, представьте себе это. А ведь это и происходит. Вспомните, я вспоминаю знаменитого Пиноккио. Как Наполеона, еще из него человека сделать не успевали, не успели, вот этого деревянного человечка. Оно уже спорит с Джепетто. Ой, мне больно, ой, мне щекотно. Уже творение, наделенное какой-то свободой, спорит с Создателем. Изделие для чего-то предназначенное спорит с тем, кто его сделал. И вилка говорит, нет, я не хочу, я не согласна быть вилкой, которой цепляют кусок мяса. Я буду ковыряться в зубах. Вот я так хочу. А произведение спорит с художником. Потрясающая вообще такая вот метафора, которая учит нас и показывает нам очень ярко о том, что внутри нас постоянно происходит вот этот спор с Создателем. Конфликт внутренний, глубокий, который является следствием грехопадения человека. И вот этот, когда этот конфликт узурпирует понимание жизни, когда глина пытается спорить, когда прах говорит громче, чем дух человеческий, вот тогда происходят страшные вещи. Люди перестают видеть разницу между собой и Богом, между собой и своим Создателем, между собой и своим художником. И вот Исаия предрекает время. Наступит время, оно наступит, дорогие друзья. Он обязательно будет. Еще немного, говорит пророк Исаия. И Ливан, гора, покрытая снегом, в Сирии, станет садом. И глухие услышат, и слепые увидят. И бедные будут торжествовать в Господе. Вспомните слова Спасителя, когда Иоанн, Креститель, из темницы послал своих учеников к Крему спросить, это ты, которого я, о приходе которого я говорил, это ты пришел? Говорит, да. Потому что слепые видят, глухие слышат. И вот смотрите, и он там говорит, и блажен, кто не усомнится обо мне. Вот почему я вот не удивляюсь, что блажен Августин назвал книгу пророка Исаии пятым Евангелием. Ведь опять-таки Иисус Христос ссылается именно на этот отрывок Исаии, когда отвечает ученикам Иоанна Крестителя. Все, о чем говорит Исаия, исполнилось в первое пришествие Христа. Через века. И, конечно, завершится все то, о чем он говорит, вторым пришествием Христа. Мы с вами живем в эпоху между первым и вторым пришествием Христа. Мы ожидаем его возвращения. А поэтому блаженны нищие духом. И вот Исаия возмещает эти времена уже, знаете, как вот это телескопическое видение, сразу от первого пришествия Христа мы переходим ко второму, что наступает вот это, то, что называют богословы тысячелетним правлением Христа. Когда не будет обидчика, когда хульник исчезнет, и все поклонники неправды истребятся. Беспощадные пропадут, глумливо исчезнут, и все, кто привержен злу, будут истреблены. Так звучит восточный перевод 20 стиха 29 главы книги пророка Исаии. Все те, кто запутывают человека в слове, в смысле, запутывают человека, который ищет правды, справедливости, все, кто расставляет свои сети, они будут истреблены. А вот блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. К чему я все это вот говорю и чем я хочу закончить? Мы, конечно, сегодня живем в атмосфере, я бы сказал, большого шума, когда очень слышен прах, и когда голос духа воспринимается как шепот, как чревовещание. Мы даже не видим того, кто говорит, потому что уста человека не открываются. И у нас есть великое обетование того, что позже мы с вами прочитаем о Христе, что Он не угасит курящего со льна и не переломит надломной трости. И это место тоже будет цитировать Матфея, описывая жизнь Христа на земле. Наступит этот день, когда мы поймем, ах, вот в чем оказывается дело. Когда блуждающие духом обретут смысл. А пока остается только смирение перед этим вечным смыслом, который постигнуть мы пока в большинстве случаев не в состоянии. И пока мы должны понимать, что этот духовный очаг есть. Да, он стеснен. Да, он подавлен, да, прах развеянных иллюзий угнетает нашу душу. Ведь душевная жизнь так хрупка, но очаг есть. Для души, которая разрывается страстями, которая обременена суетой, есть очаг. Посмотрите, как апостол Павел преклоняет свои колена, обращаясь к Ефесянам, молится пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он дал нам по богатству Своей славы крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке и верою вселиться Христу в сердца наши. Кругом какие-то демонстрации, трагедии, войны, битвы. Уже нет, по-моему, ни одного места на земле, где бы не происходила какая-нибудь беда, трагедия, война, болезнь. И да, по словам Спасителя, беззаконие душит человека. Это правда. В людях охладевает эта любовь. Но претерпевший до конца спасется. И я хочу пожелать нам всем особенного внимания и слышания, чтобы мы услышали этот шепчущий голос Духа из-под праха рухнувших надежд, развеянных иллюзий, из-под гнета страшного, неприятного, тяжелого и трудного времени, в которое мы с вами существуем на этой земле. И я пожелаю нам всем вот этого слышания, этого голоса из-под праха, чтобы глухие услышали слова вечной книги. Спасибо вам за внимание. Всем доброго. До свидания.